Сегодня вновь в нашей студии гость из Москвы Василий Леонидович Яцкин. Режиссер, сценарист, автор культурно-образовательного проекта «Под солнцем», который проводился в нашем крае при поддержке Приморской митрополии Русской Православной Церкви. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы приезжали во Владивосток ровно год назад, были у нас в эфире, и тогда очень много людей со всего Приморья звонили в студию, чтобы задать вопросы о духовности, о творчестве, о вашей актерской семье.
Да, мне очень-очень радостно снова быть во Владивостоке, и я вижу, насколько люди нас принимают с добром, с теплом. Всегда жду этих встреч.
Давайте напомним, почему вы называете свой проект культурно-образовательным, просветительским, какие задачи ставит и решает проект «Под солнцем»?
Кинолектория «Под солнцем» и ряд фильмов, которые мы снимаем с этим же названием, это совместный проект Министерства культуры и патриархии, который за 12 лет уже объездил больше половины России, 2/3 Белоруссии и 1/3 Украины. До военных действий, там, до военных событий мы ездили и туда. Сейчас, к сожалению, вот нас настолько поссорили с частью нашего славянского мира, что мы для них теперь уже клятые москали, кацапы, и я уже не могу туда приехать, это очень горько, потому что мама моя наполовину украинка, и все родное для нас. Мама мою помнит по фильмам «Уроки французского», «Женщины», она первая актриса, кандидат наук в советском кино была. В данном случае еще ее помнит по тем звездам, которых она воспитала, это Маковецкий, Гордон, Суханов, Жигунов, это вот все ее ученики. И в 91 году она, почувствовав, что после развала Советского Союза на экраны страны хлынули бандиты, проститутки, аферисты, все эти сериалы «Бригада», там «Бандитский Петербург», «Интердевочки» и так далее, она поняла, что что-то будет не то с народом, если он будет смотреть такое кино. И вот в 91 году она основывает студию, на которой мы трудимся с ней, я художественный руководитель этой студии, и мы решаем делать противовес растлению нравственно-воспитательной программы. Потом уже в 2005 году выигрываем грант у Министерства культуры, ну и получаем определенные награды церкви тоже, сотрудничаем с патриархией. Вот сейчас приехали снова во Владивосток.
В ваших выступлениях, в ваших проектах вы затрагиваете такую тему, как патриотизм. Что лично вы вкладываете в это понятие и какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать настоящий патриот?
Ну, вы знаете, у нас на самом деле 15 тем, включая патриотизм тоже. У нас и профилактика терроризма, и семейные ценности, и алкоголь, наркотики, виртуальная зависимость. Тоже эти темы мы затрагиваем обязательно. Дело в том, что сегодня идет невидимая, хитрая, подлая война против нашего народа, когда мы не видим врага в лицо. И это очень страшно, потому что наши предки все-таки, когда они шли на танк с гранатой, они видели, что враг идет и куда бить, где он сосредоточен, можно было опознать. Теперь этот враг везде распылен, в мультиках, которые отравляют наших детей, в игрушках, которые их настраивают на антисемейные ценности, типа там Барби, Брат, Свингс, Монстер Хай и так далее. Это фильмы, это идеология вот этого вот золотого тельца, наживы, денег, когда деньги становятся самым главным. И нам, славянам, русским людям, это чуждо, потому что мы все-таки понимаем, что есть какие-то более высокие ценности. И даже молодежные группы, вот рэперские, то поют песни о том, что в Америке это пластмассовая улыбка, все это не настоящее, за всем стоит доллар, наживо, в глазах доллары. Это чувствуют даже молодые люди. Просто вопрос в том, как этому сопротивляться, как опознавать врага, как опираться на традиционные ценности, которые у нас очень сильно сейчас размыли. И вот здесь вот патриотизм – это сегодня очень вещь, связанная с духовностью. Потому что, ну, конечно, можно как патриоту покупать свои товары, смотреть в магазине, чтобы ни в коем случае тебе не попалась вот эти вот продукция компании там Coca-Cola, Pepsi-Cola, там не ходить в Макдональдс, потому что это действительно образ вот этого глобалистического порядка. Но это все поверхностно, потому что все равно они, как говорится, на сленге сейчас говорят, не люблю сленг, но тут действительно это слово подходит, рулят, потому что я не хотел бы сказать, что они управляют или властвуют, именно рулят вот этими всеми потоками. И патриотизм должен быть связан с тем, что ты должен понимать, в чем Россия отличается от Запада. Принципиально чем?
И чем?
Ну, в данном случае ценностями. Ценностями, которые президент наш недавно сказал о том, что 10 заповедей, которые основные, они совпадают во всех традиционных для России религиях. И это действительно так. Я вот был на Кавказе, мне мусульмане цитировали хадисы, а Мухаммада из Корана тоже. Если посмотреть другие религии нашей страны, везде «не убий, не укради», «почитай отца и мать», только другими словами, быть может, сказано, но все повторяется. И если мы посмотрим эти 10 заповедей, которые я вывожу на экран во время кинолектория, то я спрашиваю, скажите мне, против какой из этих заповедей не ведется сегодня война? И люди, смотря на вот этот список, иногда, к сожалению, впервые в жизни, они видят, что нету той заповеди, против которой не шла бы жесткая информационная агрессия. 10-я заповедь «не пожелай того, что принадлежит другому», если кратко формулировать. Вы посмотрите, ведь именно на этом разводит сегодня нас, славян. На Украине, на Западной, есть пословица «пусть моя корова сдохнет, но у соседа не будет две». Значит, соответственно, вот эта зависть, когда кого-то повысили по службе, мы уже не можем спать спокойно, кто-то купил дорогую машину, мы уже все чешемся. Вот эта вот зависть, она настолько серьезна, что однажды у студентов вуза, где обучают будущих рекламщиков, мне рассказали, что когда просчитывают маркетинг, как лучше втюхать товар, на какие вещи ведутся те или иные нации, народы, та или иная страна, та или иная местность, то обнаружили, что славянам легче всего продать то, что построено на разрушении 10-й заповеди. То есть именно у тебя до сих пор нет последнего айпада, у соседа уже есть, беги в банк, бери кредит. То есть все построено на зависти. То, что построено на зависти, то будет очень хорошо продаваемо.
Может быть, вы недооцениваете нашу молодежь, которую, по вашему мнению, так легко, что называется, развести?
Почему легко? Я же сказал про рэперские группы, которые чувствуют, что синтетика на Западе. Я же сразу сказал, что даже молодые люди чувствуют это. Я же ведь сейчас говорю о чем? О том, что очень сложно взрослым людям, не то что молодым, идентифицировать врага, понять, как он устроен. Вот эта вот разрушительная, вот эта вот корыстолюбивая машина такая глобалистическая, которая превращает людей, знаете, в такие машины по зарабатыванию денег, и все время звучит рефреном: если ты такой умный, почему ты такой бедный? А ведь это не связанные понятия. Огромное количество людей было вообще как церковные мыши. Сергий Радонежский был вообще, наверное, самым бедным человеком на земле в тот момент, в 13-14 веке, потому что, извините, ему ничего не принадлежало, он монах. Однако этот человек объединил всю страну. И говорить о том, что он не умный из-за того, что он бедный, это глупость полная. И вот этот вот навязанный стереотип, а ведь молодежь на это ведется, не вся, слава богу, не вся. Но, понимаете, когда ставят в такие жесткие рамки, что даже девочки смотрят на будущие перспективы, да, и, так сказать, выбирают кошелек прежде, чем душу человека, характера человека, не все, конечно, подчеркиваю, не все, но навязывается. Это агрессивно навязывается. И нам надо здесь срочно что-то делать.
Во время ваших встреч и лекций вы много говорите об опасности экстремизма и терроризма. А вот каковы духовные истоки этих тревожных явлений?
Вот как раз духовные истоки – это вот эта вот всепоглощающая глобалистическая машина такая, которая заставляет всех зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. А кто не хочет жить по этой системе, тот становится террористом. Ну, в понимании я имею в виду некоторых товарищей в Америке и в Европе. Потому что, например, исламские страны, они не хотят так жить. И не все из них экстремисты и террористы. Например, в Иране, там привозили иранское кино в Москву. И вы знаете, ну, православные люди даже висели на люстрах, просили показать еще и еще, там по 5-6 раз просто вот показывали фильм, допустим, «Цвет Бога», да, потому что там в Иране ценности духовные, они настолько высоки, цензура серьезная, что их кино напоминает нам самые лучшие советские какие-то вот образцы. И я скажу, что если какие-то страны сегодня заявляют о своем суверенитете и о нежелании подчиняться вот этому доллару, его политике, купли-продажи бесконечной, то делается все для того, чтобы какими-то санкциями, какими-то другими способами, но уничтожить суверенитет этих стран, подорвать их. Ну, а с другой стороны, проплачиваются террористы. Мы же понимаем, что ИГИЛ это организовано все Америкой. Ну, не только Америкой, конечно, там и Турция постаралась, да, но не было бы Америки, и Турция бы не смогла поднять всю эту страшную вещь, как ИГИЛ. Поэтому в данном случае это гигантская контрабанда, которая прикрыта сейчас боевиками, как вот наш президент тоже говорил об этом. И, понимаете, для того, чтобы загнать вот это стоило купли-продаж вот этой вот такой денежной религии, религии денег, загоняют не только санкциями, не только пряником и заманивают какими-то красивыми обертками и обещаниями. В Евросоюз там заманивают, еще куда-то. А еще и организовывая террористические группы и проплачивая их, и делая все возможное, чтобы они процветали. Потому что башни-близнецы в 2001 году взорвали не без помощи Америки, потому что понятное дело, что это кому-то было выгодно в США, чтобы устроить потом интервенцию в Афганистан, усиление всей вот этой вот роли Америки как международного жандарма такого. Поэтому в данном случае понятное дело, что терроризм организовывается. Сейчас у нас в России, например, меня пригласил сюда как раз владыка Иннокентий, чтобы я принял участие в конференции очень серьезной против терроризма. И вот там как раз поднят вопрос о том, что внутри сейчас уже русских православных, да, вот у нас 75% крещенных православных людей, если для мусульман работает вот эта вот штука с ИГИЛом, да, и у нас огромное количество вербовщиков, то для православных придумана такая новая синтетическая религия, неоязычество, родноверство, когда русским парням, особенно страшно, что это делается в армии, офицерами-воспитателями некоторыми, говорится о том, что православие – это навязанная жидами, евреями религия, что мы язычники, что у нас есть свои боги, свароги, ярилы и так далее, и нам нужно снимать кресты, прочь эту жидовскую веру и возвращаться к корням, то есть к языческим всем богам. И в результате вот такой человек, Степан Комаров, осужденный сейчас, у вас здесь, в Приморье, набрался всего этого, он сахалинец, он приехал сюда служить в армию, ему объяснили про вот эту вот истинную религию, и он, когда уже работал охранником банка в Южно-Сахалинске, взял дробовик и пошел убивать владыку со всеми священниками в Центральный собор, но он опоздал на 40 минут, священники, владыка уже вышел, и пули достались прихожанам, погибло 2 человека. Сегодня эта неоязыческая синтетическая религия, она распространяется среди молодежи как просто просто вот ваши здесь, я когда в Уссурийск ехал, пожары сухой травы, которые возникают прям буквально от какого-нибудь окурка и мгновенно совершенно захватывают огромную территорию. И вот одна из задач сегодня – это объяснить молодежи, что да, у нас была история до христианства, безусловно, конечно, но не случайно князь Владимир крестил Русь, и вовсе не надо придумывать, что это было чудовищное насилие, потому что князь – это выборная должность. Если бы он попытался насильно крестить Русь, то его утопили бы в этом же Днепре и выбрали бы другого. Поэтому понятное дело, что насилие было только в Новгороде применено, потому что там жрецы просто восстали, там надо было подавлять мятеж. А что касается крещения Руси, то не случайно мы приняли христианство. У нас язычество было ближе всего к христианству. У нас даже поляне, древнее племя языческое в Киеве, не приносило человеческих жертв. До того момента, когда князь Владимир не сделал попытку объединить все языческие пантеоны, всех богов языческих, и заставил в Киеве приносить людские жертвы. Но наши предки были ближе всего к Богу, ко Христу, поэтому не случайно все это так было, плавно принято, и сейчас даже литературы невозможно никакой найти, никаких письменных источников о язычестве, все, на что ссылаются, это все придумано в 20 веке. И филологи об этом констатируют, ученые, что все эти книги языческие, они придуманы в последнем, вот буквально в последнем веке.
Я представляю, с каким интересом молодые люди слушали ваши лекции, а на самом деле, какова была их реакция? Где вам уже удалось выступить? И какие вопросы вам задавали после лекции?
Удалось выступить уже во многих местах. Я просто назову основные категории, которые мы стараемся как-то вот обязательно просветить вот теми материалами, которые мы возим. Это 5 профессий, которые упоминаются в Библии как священные, от которых зависит будущее России. И я думаю, что вы мне сейчас их назовете, потому что догадаться очень легко. Эти профессии не могут быть 8 часов в сутки. Попытайтесь, я вам помогу. Какие 5 профессий? В Библии отмечены как центральные, священные, благословленные Богом. Христос совмещал 3 из них.
Врач.
Абсолютно верно.
Учитель.
Абсолютно верно.
Воин.
Абсолютно верно.
Строитель.
Нет, к сожалению, нет. Потому что здесь строитель может отдыхать. Да, он не 24 часа в сутки все-таки. Хотя строитель очень важный и огромное уважение ко всем строителям. Но это не священная профессия. Она все-таки может иметь отдых. И должна иметь отдых, иначе строитель просто надорвется.
Священник.
Абсолютно верно. То есть, вы понимаете, Христос совмещал целителя, учителя и священника. И какие еще? Еще одна, и я вам подскажу. Я выступал у вас в прокуратуре края.
Судья.
Конечно, судья. Так что вот это основные категории, которые мы стараемся как-то не обойти.
Но все-таки, какова география ваших поездок?
Там, где есть неравнодушные люди. Вот я очень благодарю епархию, владыку Вениамина, владыку Иннокентия, владыку Николая в Находке тоже. До Арсеньева пока так и не удалось доехать, хотя вот...
Зря. Ну, это не моя вина. Там это... храм красивый. Они ведь в прошлом году впервые провели фестиваль хоров.
Дорогие жители города Арсеньева, я прекрасно помню, как вы звонили в прошлом году в эфир и приглашали меня. Пожалуйста, помолитесь, чтобы все-таки от вас доехал, потому что пока, к сожалению, не получается. Но будем надеяться, что получится. Поэтому я благодарю всех неравнодушных людей, которые меня здесь принимали, которые сделали все необходимое для того, чтобы мы смогли выступить.
В Институте искусств ваша встреча была посвящена очень интересной теме – фрескам Дионисия. Чем обусловлен выбор этой темы?
Но дело в том, что не только фрескам, но и иконам. И мы сравнивали иконы Запада и иконы Руси для того, чтобы показать, в чем все-таки разница между католичеством и православием. Почему западный мир так повелся на материальные ценности в итоге и отступил от христианства? Потому что сегодня вы видите, что творится в Евросоюзе. Там уже легализованы однополые браки не просто, а усыновление детей разрешено. Однополыми. Ювенальная юстиция, где родители все время дрожат, потому что дети могут сдать их в любой момент, и это нарушение 5-й заповеди «почитай отца и матерь свою». То есть мы видим, что практически Запад отходит от заповедей, от таких вот базовых ценностей. И вымирать начинает, потому что вы же понимаете, что белая раса сейчас под угрозой в Европе, и с такими законами эмигранты, мусульмане, представители народов Северной Африки и Турции и так далее, они наводняют сейчас и Германию, и Францию, и Нидерланды, и мы же прекрасно понимаем, чем это закончится. Это закончится тем, что практически исчезнут с лица земли французы, немцы, как исчезли когда-то итальянцы, потому что нынешние итальянцы с их такими армянскими профилями, темными волосами и глазами не имеют никакого отношения к тем итальянцам, которых мы видим на древних скульптурах. Это, как правило, светловолосые, с правильным носом, с другими чертами лица. Народ, который просто исчез. Исчез почему? Потому что сексуальный разврат, разного рода нарушения, извращения там были легализованы и были просто государственные идеологии. наследие, можно сказать. Поэтому Рим пал не только потому, что варвары, да, его расхитили. Сами римляне дали варварам прикончить их цивилизацию. Все происходило изнутри. И вот почему мы приезжаем, для того, чтобы вы здесь, посмотрев наши материалы, еще раз задумались, насколько важно сохранять вот эти нравственные, духовные критерии, потому что, когда я выступал в медакадемии, одна девочка закричала, когда я ей сказал про эвтаназию, которая принята в Европе, что там уже законы, которые разрешают убивать людей, которые даже и, в общем-то, и не очень-то больны, да, но просто хотят уйти на тот свет. А в Бельгии принят закон о убийстве 10-12-летних детей. И в этот момент ваша студентка закричала: ну и правильно, пускай убивают, что они мучиться будут. Здесь батюшка, который со мной был, отец Александр Талько, он как раз окормляет медиков здесь. Батюшка удивительный, сам врач, интеллигентный, такой теплый, добрый. И вот он встал и сказал: дорогая, а ты понимаешь, что вот эти вот все немощные, больные, ущербные люди, в чем-то имеющие какой-то недостаток в здоровье, в чем-то, они специально посылаются Богом сюда, чтобы вызвать у нас милосердие, жалость, сострадание. Это очень важное качество, без которого целый народ погибнет. Ну и вслед за батюшкой я привел такой пример из истории, что когда-то была великая Спарта, так называемая, да, мощная такая армия, воспитывали парней будущими воинами, крепкими. И помните, что они делали с больными детьми, чтобы быть крепкими? Они их бросали со скалы.
Пропасть.
Да, да. И вот здесь мы видим нарушение заповеди «не убий», и в результате что от Спарта осталось? Одни исторические хроники. То есть ни государства, ни народа на сегодняшний день на земле не представлено. И если заняться такой работой, говорят, один человек этим занялся и пришел к удивительным выводам, целые цивилизации, народы исчезают с лица земли, если они нарушают вот эти базовые принципы заповеди. Поэтому надо вот таким женщинам, таким девушкам объяснить, что да, вы достигнете временного экономического, материального результата, убив этих несчастных инвалидов, но это аукнется потом в веках. Ваш род прервется, народ исчезнет с лица земли.
Чтобы этого испугаться, надо в это верить. А если вера еще не затронула душу этой девушки?
Вы знаете, например, вот батюшки мне рассказывают такие случаи, когда приходит девушка, не может родить. И батюшка начинает задать вопросы. Колдунам ходила к экстрасенсам, да, потому что те призывают демонов, бесов, и, соответственно, может быть наказание серьезное, бесплодие. Нет, кто-то у тебя в роду стрелял в иконы, батюшка расстреливал, ломал храмы там, потому что иногда вот бесплодием наказывается такой род. Да нет, вроде нет. Ты аборты делала? Нет. А мама твоя делала аборты? Ой, не знаю, может быть. Позови маму. Приходит в храм мама и говорит: ой, батюшка, да, вызывали, а что случилось там? Аборты делала? Да, сделала два аборта. Каялась когда-то в этом? Батюшка: да я даже не знала, что это так серьезно. Ну вот если ты хочешь, чтобы твоя дочка имела шанс родить, то пойми, что это серьезно. Она искренне кается, приносит покаяние, причащается, исповедуется, начинает воцерковляться, и Бог начинает в ее жизни что-то значить, и буквально через там какие-то полгода все уже, ее дочка зачала, понесла ребеночка, родила здорового. Поэтому тут настолько эти законы работают реально, что можно просто даже найти знакомых в своем подъезде, на своей улице даже, которые на своей шкуре это пережили. Просто вы знаете, некоторые люди это не фиксируют. Ведь это же надо фиксировать, это надо понимать, за что ты наказан. Потому что наказ включает в себе урок. Наказ. Это в английском punishment, а в русском именно наказ. То есть Бог не наказывает, он просто дает такую ситуацию, которая заставит тебя вернуться к каким-то ценностям, как вот эту бесплодную девушку.
К вам ваши слушатели подходят за какими-то советами, может быть, личного характера? Обращаются они к вам не как к лектору, а как, допустим, к исповеднику, к священнику? Устанавливаются ли у вас вот именно такого рода контакты с вашей аудиторией?
Конечно, для меня это очень радостно, когда это происходит, но это гигантская ответственность, и все-таки какие-то вещи должен советовать священник, поэтому я очень всегда прошу владык в те епархии, куда я приезжаю, чтобы священники были на кинолекториях. И я очень благодарен, что вот здесь, во Владивостоке, я тружусь не один, и в самом начале, и в самом конце отец Дмитрий Брызгалов и помощник владыки Иннокентия Кирилл, вот они со мной все время присутствуют, и после лекции батюшка произносит финальное слово, итоговое, и для меня самое важное, что люди подойдут к нему, потому что я-то уеду, а им-то с кем-то надо будет советоваться. Но бывает и так, что и ко мне подходят, бывает и так, что потом в гостинице мы встречаемся с кем-то и вечером продолжаем разговор, потому что у человека задеты какие-то болевые точки, а некому было это раскрыть, а священник, он, допустим, еще не созрел, да, вот такие вещи священнику говорить. И иногда действительно бывает, что и пишут потом, то есть я получаю мейлы удивительные совершенно, вот здесь уже уже в Владивостоке я получил несколько мейлов, потому что люди стесняются задавать вопросы при всех, а когда есть электронный адрес, то можно всегда что-то спросить. Поэтому я буду очень рад, если вы тоже вот после нашего эфира сможете сайт, на котором наш благотворительный проект, он kinokontakt.ru. Так что вот это вот наш адрес, и можно со мной всегда связаться. Я с удовольствием вышлю какие-то интересные материалы по нашим традиционным ценностям. Весь наш кинолекторий задуман так, чтобы медики узнали духовный взгляд на свою профессию, воины на свою, судьи на свою. Вот мы заповеди, да, показываем, как притечу всех законодательных актов, административных и всяких уставов, уголовных кодексов. Также учителя свое увидели. В образовательной системе очень много у нас сейчас жучков западных, которые разрушают нашу систему образования. Надо это отслеживать, надо это понимать, давать себе в этом отчет, понимая, что сверху давят, спускают иногда проплаченные люди в нашем правительстве, потому что понятное дело, что под Путиным сейчас огромное количество людей, которые выполняют на гранты Запада роль разрушительную, сами того не осознают до конца иной раз. Либо за деньги, либо даже за идею, а за идею это еще страшнее, они насаждают вот этот так называемый плюрализм. А что такое плюрализм в жизни личности? Это шизофрения. Что такое плюрализм в семье? Это разврат. Что такое плюрализм в народе? Это крайне либо национализм, либо полное равнодушие к своему народу. А что такое в государстве плюрализм? Это просто развал государства. Поэтому никакого плюрализма быть не может у людей, которые любят и действительно переживают за свою страну. Так же, как толерантность, тоже иностранное слово, которое нам как филологический шпион, филологическая бомба такая заложена, потому что это термин 53-го года, толерантность, отсутствие иммунитета и сопротивляемости у организма к вирусам, ядам, отравляющим веществам, наркотикам и так далее. То есть самый толерантный – это труп, ему все равно, что с ним делают. Мы всегда стараемся работать на замещение. Итак, очень прошу, педагоги, госслужащие, те, кто меня сейчас слышит, пожалуйста, давайте произносить русское слово «добрососедство». Это замечательное слово, которое говорит о том, что мы всегда, русские люди, были добрыми соседями с теми, кто уважает нас. У нас столько народов в нашей стране. Правда, я не люблю, когда ее называют многонациональной. Почему? Потому что Франция тоже многонациональная. Но основной народ должен быть все-таки французы, потому что они основатели и формирующее звено государства, не унижающие другие при этом. Поэтому все-таки Россия – это действительно страна русского народа в семье с потрясающим соцветием других народов. Но 75% православных крещенных людей, и это надо учитывать. Мы никогда не сможем быть Вавилон, как Америка, где действительно многонациональная, многоконфессиональная. У нас не многоконфессиональная страна. У нас православная страна по международным критериям, опять же, потому что по данным ООН, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, свыше 60%, если исповедуют ту или иную веру, это по международным критериям считается страна именно этой веры. Поэтому вот митрополит Кирилл, еще тогда смоленский, сейчас патриарх наш, тогда еще говорил, когда был митрополитом смоленским, он говорил, что наша страна православная с рядом других конфессий, вот так правильно называть. Поэтому видите, как нам как бы программируют уже на заведомо неправильные вещи, и в аудитории я всегда говорю, тот, кто сейчас в аудитории сидит, православные русские, задумаемся, что от нас зависит будущее России, потому что мы как хозяин страны, если будем пить, лишимся ценностей, все, то в результате жадная вот эта машина до ресурсов, глобалистическое вот это мировое правительство порежет Россию на части, Якутию отдельно, Татарстан отдельно, Кавказ отдельно, и просто, как в Евангелии написано, хочешь победить дом, свяжи хозяина. Вот надо прежде всего уничтожить русский народ, чтобы он отошел от веры по каким-то там языческим богам или к алкоголю, наркотикам и наживе золотому тельцу. Просто сделать из русских вот дебилов, таких спивающихся, таких тупых абсолютно, таких, которые ведутся вообще на все.
Какими еще... их иногда в Голливуде изображают.
Ну или в наших сериалах «Наша Раша», извините меня, это что такое? Это русофобия чистой воды «Наша Раша». То есть у нас огромное количество фильмов и сериалов, которые унижают достоинство русского человека. И здесь речь идет не о шовинизме, а о здоровом национализме, который направлен на то, чтобы нацию и народ сохранить перед Богом, потому что каждый народ перед Боженькой несет какой-то свой потрясающий задел, какой-то свой аромат, какие-то свои цели, задачи. И очень страшно, когда сегодня вот эта глобалистическая культура нивелирует все в единый Макдональдс, в котором абсолютно все одинаковое, невкусное, быстрое и дешевое.
Вы говорили о том, что сейчас в системе образования, образовательной сфере работают люди, которые, собственно говоря, питаются зарубежными грантами, и они имеют доступ к молодежной аудитории. Когда вы организовываете ваши лекции в этих же аудиториях, вы не чувствуете с их стороны какого-то сопротивления?
Ну, вы задели больную тему, потому что у меня самый большой, скажем, провал по аудиториям, по тому, как их собирают и сколько их, это образовательная система Приморья. Так что вы попали в точку здесь. Да, действительно, очень-очень тяжело пробиться в вузы. Военные части собирают, вот даже прокуратуру собрали края, но при этом в вузах просто очень сложно, и очень маленькие аудитории. Например, ваш известный один вуз, я рассчитывал на то, что все-таки там соберут актовый зал и пригласят курсы, потому что противотеррористическая, противоэкстремистская вот такая вот направленность кинолектория, она очень важна, актуальна, потому что все-таки этот вот террорист с Сахалина, он у вас здесь этого всего набрался. Но, к сожалению, вот пока не удалось. Будем надеяться, что в будущем осознают те люди, которые не все же на грантах, да, находятся, только маленькая часть людей, но маленькая да удаленькая. Они в данном случае работают, а мы, патриоты, сидим. Наверное, сегодня патриотизм – это не сидеть на месте, а думать, что-то на своем месте можешь сделать для страны, для народа и, ну, и для Бога, конечно. Все, кто желает принять участие в том просветительском деле, которое мы делаем, потому что у нас кинолекторий такой народный проект, вы можете писать мне на мейл, я вас соединю тогда с людьми, которые здесь координируют и организовывают нашу работу, и в следующий приезд, может быть, вы сможете помочь связями, обзвоном, и даже средствами в чем-то, потому что иногда нужно организовать переезд куда-то, транспортом. То есть тут очень радостно, когда люди подключаются и участвуют, потому что нам важнее, чтобы побольше людей было в орбите вот этих вот дел, а не то, чтобы это все нашлись какие-то механизмы, которые сами вне народа это все организовывают. Нужен народ будить, а будить над делами.
Значит, до новых встреч.
Спасибо.
Я напоминаю, что сегодня в нашей программе принимал участие режиссер, сценарист, автор культурно-образовательного проекта «Под солнцем» Василий Леонидович Яцкин.